Дорогие братья и сестры, я не знаю, все ли вчера были. Может быть, я пару минуточек сделаю повторение вчерашних рассуждений наших. Мы прочитали из послания к Филиппийцам с 3 главы, 7 стиха. И здесь мы находим, апостол Павел нарисовал так образно, или описал путь в небо. И заканчивается эта лесенка, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И поэтому и серия нашей беседы, или беседа такая протяженная, и названа «Семь ступеней в небо». И так я вчера, хотелось мне подчеркнуть, я это говорил, несколько раз повторял, чтобы запомнилось, что путь в небо всем доступен. И путь в небо описан ясно. Все, кто хочет быть в небе, все необходимо есть, чтобы каждый, кто хочет, был обязательно в Царстве Небесном. Путь ясен и всем доступный. И первая ступенечка, о которой мы уже порассуждали вчера. «Ради Христа я от всего отказался». Это первая ступенечка, которую необходимо сделать каждому человеку. Если для него что-то будет дороже, чем Христос, до неба не дойдет. И Господь однажды говорил и сказал такие слова, что две притчи привел. Как один строитель начал строить и не посчитал, хватит ли ему окончить башню построить, заложит фундамент и дальше не сможет строить. И тогда над ним смеяться будут. Начал строить и не закончил. И вторая притча следующая прям стоит. Когда царь, и против него идет другой царь с 20 тысячами войска, то он должен сесть с советниками и посоветоваться, в силах ли он противостоять с 10 тысячами, идущему против него с 20 тысячами. И если он не в силах противостоять, то ему, он пошлет тогда посольство просить о мире. Так и мы должны делать. А что мы должны просчитывать? Вот я даже открою, это в Луки 14 глава, это вчерашнюю тему еще раз подчеркнуть. 14 глава Евангелия Луки, с 28 стиха. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами, иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас». Господь здесь преподавал не архитектурные какие-то знания или умения просчитывать, не строительство он преподавал, и не военное дело преподавал. Он всегда проповедовал, приблизил Царство Небесное. О Царстве Небесном проповедь идет. А это только притчи. И как строитель, и как царь должен был высчитать, а потом начинать. Что нам нужно с вами считать, прежде чем начать путь за Господом? Прежде чем стать христианином, что нам нужно посчитать? И вот здесь дальше сказано. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вот что нужно просчитать. Стать на эту первую ступенечку. Твердо занять позицию. Иисус Христос дороже всего. На первом месте. И ничего в сравнении. То есть не то, что апостол Павел сказал. Я ради Христа от всего отказался. Иначе не дойдешь. Иначе ты просто не станешь на этот путь. Потому что это первая ступенечка. А потом будет дальше. Какая дальше ступенечка? Я переходил вчера таким вопросом, задал вопрос. А если человек от всего отказался, от всего лишился ради Христа, дело его уже совершено или нет? Вопрос спасения у него уже определен, он уже гарантия будет в небе или нет? И мы определились с вами вчера еще на том, что нет. Это еще только начало пути. Потому что мы спастись своими заслугами, своими делами не сможем, и об этом мы читаем в послании к Ефесянам, этот стих мы возьмем сегодня в основание наших рассуждений. Это 2 глава, 8 стих, в послании к Ефесянам, 8 и несколько слов 9 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Ну вот в этих стихах, смотрите, о чем идет речь. О благодати, о спасении, о вере и о делах. Вот этих вопросов мы с вами коснемся. Если говорить за дела, вот первая ступенечка – это дела наши, правда? Отдать все. То здесь сказано, что наше спасение не от дел. И этим спасением не заслужишь. Спасение настолько дорого, что этой цены, если я отдам все, не хватит для моего спасения. Это невозможно. Да, без этого ты не получишь спасение, потому что в небо нужно прийти. И путь начинается с того, чтобы ради Христа от всего отказался. Но этим не заслужишь. И если бы мы говорили о том, что этого достаточно уже, это будет противоречить сути Евангелия. А в чем же наше спасение? Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Я хочу вопросы тоже вам задавать. Мне очень жалко, что молодежь, сестры так далеко сидят. Может, правда перейти бы вот на эту лавочку, на эту? И мне тогда вас во внимание легче будет держать. О, так хорошо будет. Молодцы, мне очень понравилось, что вы послушные. Друзья, я сейчас задам вопрос, а потом еще раз прочитаю 8 стих. Вопрос будет такой. Вообще, ну, эта тема сложная. Ну, она настолько простая, что кажется, что сложная. Вообще, она очень простая. Но хочу заранее предупредить на все вопросы. Не спешите сразу, не подумавши, отвечать. Ну и не затягивайте. Когда уже буду спрашивать, то тогда уже отвечайте. Если кто даже и неправильно скажет, не беда. Для чего вопросы задаются в беседе? Чтобы какую-то истину более ярко подчеркнуть. Ее можно сказать и пошли дальше. И она не запечатлится. Когда задашь вопрос, подумать. А если еще скажешь неправильно, то правильный ответ точно запомнишь уже. Ну вот с этой целью, не для того, чтобы кого-то сконфузить, если вдруг кто-то неправильно сказал. И поэтому это нормальное явление в беседе, даже если ошибаемся. Это не страшно. Но вопрос такой. Что является фундаментом нашего спасения? Фундамент – это опора, фундамент, сама суть. В чем, на что опирается, где гарантия нашего спасения? Ну, вот это я имею в виду под словом «фундамент». Теперь я прочитаю стих, а потом кто-то из вас ответит. Итак, повторяю вопрос. Что является фундаментом нашего спасения? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Что является фундаментом нашего спасения? А еще кто как думает? Что? Благодать, братья и сестры, не вера. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Скажите, вера – это наша сторона, да? Вера. Но сказано, и сие не от вас. А от кого исходит спасение наше? Божий дар. От Бога. И фундамент нашего спасения – это благодать Божья. Ну, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 17 стих, сказано так. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Он источник благодати, Иисус Христос. И это основание нашего спасения. Что такое благодать? Мы о благодати сегодня, вот сейчас две минутки и все. А потом будем о вере рассуждать. Почему? Потому что благодать уже, фундамент уже положен. Это уже совершено, от нас независящее, это сделал Иисус Христос. А потом мы будем рассуждать о нашей стороне, поэтому, даже если фундамент является благодать,
А мы будем рассуждать о вере. Потому что благодать, ее фундамент уже положен. Что такое благодать? То, что Господь не забыл нас и не оставил нас сиротами грешников на земле. И пришел к нам. И сначала пророка посылал, а потом Иисуса Христа. Само пришествие Христа на землю – это явление благодати к нам. То, что Он взял грехи наши на Себя, о чем засвидетельствовал Иоанн Креститель, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на Себя. Это благодать Божья. То, что Он претерпел за нас побои, оплевания, унижения, и Его распяли, и Он, истекая кровью, умер. Это Божья благодать. И тогда, когда насмешники говорили: «Сойди с креста, тогда уверуем, что ты Сын Божий». И Он не сошел, это благодать Божья. И Он остался на кресте и умер там. И то, что Он воскрес для нашего оправдания, это Божья благодать. То, что уже 2000 лет звучит проповедь о спасении во Христе Иисусе, это благодать для нас. И сияние от вас – это Божий дар. Итак, все, что сделал Иисус Христос для нашего спасения, это является фундаментом. Если бы не было жертвы Христа, никакая вера нас бы не спасла. Никакая. Почему сегодня вера нужна? Потому что фундамент уже положен. Потому что благодать уже явилась, жертва Христа совершена, Божья святость удовлетворена жертвой, об этом мы чуть попозже, может быть, поближе коснемся. А теперь нужна вера. То есть Бог со своей стороны все сделал. И при том для каждого человека. И теперь, кто примет спасение, будет спасен. Кто не примет по разным причинам, не будет спасен. А как принять? А принять вот теперь вера. А принять верой. Итак, благодатью вы спасены через веру. Почему вера имеет решающее значение в деле нашего спасения? Я имею в виду теперь сторону человека. Решающее значение. Вот, предположим, я так две картины нарисую. Вот человек, который родился и вырос в хорошей, порядочной семье, хорошо был воспитан. И вот так его направили, так его воспитали, чтобы... Он не для себя жил, для людей, бедных, нуждающихся, страдающих. И он так и прожил всю свою жизнь. Его любили люди, кто-то недооценил его доброты. Его это мало волновало. Он жизнь свою направил так, что многим помог. Многих он утешил, многих обрадовал. Но не принял Иисуса Христа и пойдет в погибель. А злодей... который совершал грабеж и убийство, и которого потом распяли рядом со Христом на кресте, в последние минуты своей жизни: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое, ныне же будешь со мною в раю». Но мы понимаем, что он уверовал. И теперь вопрос стоит, почему так? Почему вера имеет решающее значение в деле нашего спасения и ничто другое? Ну, так и прямо сказано, не отдел. А только вера. Почему так? Я эту мысль с двух сторон хочу пояснить. Первое, то, что вера является движущей силой души человека, поведения его, его позиции, его жизни, всего. Движущей силой является вера. И это я хочу вам показать на едемском примере. Вот в Едемском саду, когда Бог сотворил Адама, Он ему сказал: «От всех плодов в саду вы будете есть. И только от дерева познания добра и зла не ешьте от него, потому что в тот день, когда вкусите, умрете». Адам поверил этим словам. И когда Бог сотворил Еву, Он и Еву этому научил. Потому что Адам эту заповедь говорил, когда Евы еще не было. Но здесь попутно, у нас сегодня не родители, скажу попутно такую мысль хочу отметить. Это Бог сознательно делал, что Он научил Адама, а Еву должен был научить Адам. И в Новом Завете эта же мысль еще раз повторяется.
жены церкви да молчат, а если что и непонятно, пусть дома спрашивает у мужа. То есть правильная постановка в семье, когда духовным истинам муж учит. И когда жена настолько доверяет мужу, как духовной личности, и какие вопросы появляются, она приходит домой, и мужа спрашивает, и он все объясняет ей. Если муж не имеет духовного авторитета, значит, он неправильно себя поставил в семье. Муж должен иметь духовный авторитет в глазах жены, и она все духовные вопросы будет согласовывать с ним. Это было в самом начале так поставлено. Бог научил Адама, Адам от Бога получил откровение, и научил этому Еву, что от всех деревьев мы можем есть, и только от дерева познания добра и зла нельзя есть, потому что умрем. Теперь у меня вопрос сестрам. Ева поверила этой истине или нет? Что если вкусите, то умрете. Поверила. Смотрите, подошел змей, искуситель, и он хитро так, как будто бы, между прочим, стал вопросы задавать. А правда ли, сказал Бог, нет какого дерева в саду не есть? Нет, неправда, Ева отвечает. А тех деревья Бог разрешил нам есть. Только это дерево познания добра и зла, сказал Бог, не ешьте, потому что умрете. Если бы она этим словам не поверила, она бы не говорила бы, да? Она бы сказала, нет, это неправда. А то она поверила, и так поверила, что помнила об этом. И говорит, вот от дерева познания добра нельзя кушать, потому что умрем. И дьявол, змей древний, он знает, если он не получится у него разрушить веру Евы, он с ней не справится. Ну скажите, вот если бы Ева бы сохранила веру, что умрет, вкусила бы или нет, а? Конечно, нет. Почему она вкусила? Она веру потеряла. Дьявол ее веру поразил или разрушил. И дьявол, когда он заговорил с Евой, когда она ему ответила, он понял, что если Ева сохранит веру, он с ней не справится. И он стрелу свою, лукавую стрелу, пускает в веру Евы. Он говорит, нет, не умрете. Бог сказал, умрете, он говорит, нет, не умрете. Братья и сестры, сегодня точно так же. Почему сказано, противостойте дьяволу твердою верою, и он убежит от вас? Оказывается, у нас есть оружие, когда дьявол, который большую силу имеет, он будет убегать от детей Божьих. Когда? Если есть твердая вера. Вот на этом примере я хотел показать, как вера диктует поведение человека. Такой серьезный выбор сейчас Еве нужно сделать, а потом и Адаму тоже. Такой серьезный выбор. Или покориться воле Божьей, или нарушить волю Божью. И вера сыграла решающее значение. Не стало веры, и они падают, и они согрешают. Поэтому вот здесь я хотел отметить, что вера на самом деле имеет решающее значение. Ну и вторая мысль о вере. Почему вера имеет решающее значение? Потому что о небе, куда мы стремимся, и вот о чем мы сейчас рассуждаем, и во всех этих наших рассуждениях нужно не терять цель нашу, куда мы идем? В небо. О нем, об этом небе сказано так, туда ничто нечистое не войдет. Даже с маленьким пятнышком нечистоты туда не войдешь. А если всю жизнь добрым прожил, вот как я первую картину нарисовал за человека, для других жил, не принявший Христа, он все равно туда не войдет. Потому что его же праведность все равно будет не настолько чиста, как праведность Христа. Конечно. Я помню, у нас проходило очищение, то есть это испытание в церкви крещаемых. То есть люди готовились к крещению, проходили с ними беседы и общие, и личные. Ну и потом предстают уже перед церковью для того, чтобы вот церковь могла решить, готова душа к крещению или нет. И вот я задаю одной пожилой сестре Я говорю, вы имеете уверенность в спасении?
Да, конечно. Ну, думаю, хорошо, вот, ну, так вот такая твердая вера у нее. Говорю, а почему вы уверены? Она говорит, я ничего плохого не сделала, никого не обидела, никого не убила. Тогда я ей говорю, ну хорошо вам, что вы никого не обидели, а если я много кого обижал, что мне теперь делать? Как мне теперь в небо идти? А если кто-то был наркоманом, был пьяницей, был разбойником, а как ему тогда в небо идти? То есть у этой души неправильная опора. Она уверена в спасении, потому что она ничего плохого не сделала. Да нет, она просто не замечала, как она плохое делала. И говорит, что ничего плохого не делала. Братья и сестры, дело вот в чем, что наша праведность вот так будет испытываться, когда мы придем пред лице Господне. Ну, такой пример приведу. Вот, я не знаю, я так понимаю, вы почти все там, ну, с России или с Казахстана, да? Сейчас здесь вот, ну, импортные порошки, и у нас, у нас теперь в Украине хорошие порошки, хорошо белье стирается. А раньше хозяйственным мылом стирали. Я не знаю, ну, молодежь-то не помнит этих времен, а пожилые помнят. Обычный кусок хозяйственного мыла, хозяйка намыливает, и по стиральной доске, такая вот ребристая, по стиральной доске вот так вот руками стирает. И если хорошо стирает, хорошо белье беленькое бывает. Ну, и то нужно еще щелоку добавлять, потому что, ну, сейчас трудно понять это. Сейчас порошку насыпал, и беленькое сразу. А если времени не было хорошо стирать, то белье не очень белое. И вот хозяйка постирала, ну, допустим, не очень тщательно. И вот огород, и перед огородом веревки висят. И повесила там простыни, ну, пододеяльники. И на фоне черного огорода белье кажется белым. А потом выпал снег, и на фоне теперь белого снега белье не кажется белым. Тогда видно, что оно желтоватое, сероватое. Значит, белое или не белое, смотря на фоне чего смотреть. Если мы на свою праведность будем смотреть на фоне преступников, да-да-да, мы праведники, мы никого не убили, не грабили, да? Но когда придем в Царство Небесное, не на фоне же преступников Бог будет судить нас, правда? А на каком фоне? На фоне святости Бога Отца. Вот все, что не подходит по этому стандарту, на небо не войдет. Туда ничто нечистое не войдет. И в Писании мы находим такое слово. Праведность наша, как запачканные одежды. Знаете, одежды тоже по-разному могут быть запачканные. Там, где я живу, в Харьковской области, у нас там песчаная почва. После дождя, если машина заехала в лужу и обляпала грязью, не спеши вытирать, пусть высохнет, потом песок обтрусил и пошел. Там, где я раньше жил, в Ростовской области, там у нас чернозем. Если обляпает машина, то только стирать нужно, уже не обтрусишь. А есть такая грязь, что и стиральная машина не поможет. Ну, допустим, в мазуту запачкался, ремонтировал машину и прикоснулся где-то к мазуте. Уже не так просто отстирать эту грязь. А есть грязь, которая вообще не отстирывается. Допустим, горячая смола. Запачкаешь, уже только выбрасывать вещи. Вот наша праведность, как запачканная одежда. Как вы думаете, с чем можно сравнить ее? Как с песком или как со смолой? То есть сильно запачканная наша праведность или не очень? Как со смолой, да. Мне даже хочется такой пример привести, он хоть чуть-чуть время возьмет. У меня есть друг один, он мой ровесник, но еще при советской власти успел один срок отсидеть, как христианин. Он был руководителем молодежи, и его посадили в тюрьму. И когда посадили, сразу там, ну, все арестованные попадают в КПЗ. Это камера предварительного заключения. Ну, это камера, где всех людей держат не больше 10 суток.
За эти 10 суток нужно уже определиться, кого в какие камеры. С тяжелым преступлением в одни камеры, среднее преступление – другие камеры, маленькое преступление – третьи камеры, а кого-то штрафуют и отпустят. Но пока только арестовали всех в одну. И тех, которые там, может быть, выразятся нецензурной бранью, в эту попал камеру, и те, которые много убийств сделали, тоже в эту камеру, и находятся в одной камере. Но это всего несколько дней. И вот брат говорит, и меня посадили в эту камеру, его арестовали в чистой одежде, он был там в белой рубашечке. И вдруг к ним в камеру открывается дверь, и втолкнули человека бездомного. Ну, нас называют бомж, то есть без определенного места жительства. То есть это те люди, которые на вокзале ночуют, или в канализации где-нибудь, в подвалах. Бездомные, бродяжные люди. И он говорит, ну, видно было, что он не умывался года три уже. Какой цвет рубашки не определишь, смрад такой в камере сразу. Ну, его там другие преступники в камере, находящиеся ногами, пинками отпинали в дальний угол, сами сбились в другой угол, чтобы там живность, которая на нем не переползла. Ну, вот такое состояние. Ну, а брат говорит, а я в это время сидел там на нарах и рассуждал о Божьей благодати, о Божьем прощении и о том, что ну, Господь нам подарил свою праведность. И о том, что Господь нашу греховность на себя взял. И так, чтобы это реально представить, так себе допустил мысль, что если бы мне пришлось сейчас с этим человеком поменяться рубашками? Вот там рубашка такая липкая, грязная, не поймешь какого цвета. И говорит, я только когда мысль только допустил, мне плохо стало. А ведь Христос-то это сделал. Вот что сделал для нас Христос и почему вера имеет решающее значение? Праведность наша – это оценка Бога, как я уже сказал, не на фоне преступников Бог будет нас судить, а по оценке святости Божьей. И вот эта оценка в Библии отмечена. Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Римлянам 6:23. Возмездие за грех – смерть. И вот то место, которое я уже цитировал, праведность наша, как запачканные одежды. А как вы представляете, какая одежда на Христе? Ну, погромче. Очень белая, очень чистая. Ну, Он же Бог, святой. Вы знаете, святой в идеальном смысле слова. Есть относительно святой, а есть идеально святой. И вот Иисус Христос спрашивает у меня, ты в небо хочешь? Я сказал, что хочу. Но в небо ничто нечисто не войдет. Если хочешь в небо, я тебе подарю свою одежду. В своей одежде ты не войдешь. Но я очень хочу в небо. И я попросил тогда, чтобы он мне подарил свою одежду. И он снял с себя свою одежду. Мы сейчас говорим о праведности души. Понимаем все, да? Праведность наша, то есть, ну, об одежде почему мы говорим? Потому что нам так легче понять. Но идет речь о душе. О праведности или о греховности. И Господь бесплатно, просто так взял и подарил мне свою одежду для того, чтобы я вошел в небо, иначе не найдешь в небо. И когда он мне подарил свою одежду, мою одежду теперь он вынужден на себя взять. Скажите, вот если этому брату, которому я рассказал, ну, неприятно было бы поменяться с бездомным человеком рубашками, а Христу, как вы думаете, было ему неприятно греховность нашу брать на себя, а? Он когда-то так сказал. «О, род лукавый и неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Ему, по сути, будучи абсолютно святым, очень неприятно соприкасаться со всяким грехом, с лукавством, с хитростью. И с помыслами, ну совсем, ему неприятно. Но ради того, чтобы я вошел в небо, он пошел на это. Я уже напоминал сегодня, Иоанн Креститель засвидетельствовал. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. И он это взял. Братья и сестры, теперь вопрос у меня такой. Скажите, Иисус Христос, Сын Божий, в моей одежде одевшись, Он может теперь на небо войти или нет? Ну, в небо, где ничто нечисто не войдет. Там все анализирует или испытывает святость Бога Отца. И все, что нечисто, туда не войдет. Это святое небо. Христос может войти в небо теперь? Молодежь. Или трудно вам следить за ходом моей мысли, да? Конечно, нет. Туда же ничего нечисто не войдет. А что теперь делать? Вот теперь все-таки я хочу, чтобы молодежь и сестры ответили. Что теперь Христу делать, если Он мой грех на себя взял? Что теперь Ему делать? Ну, погромче. Не, я молодежь хочу спросить. Мне кажется, молодежь, мы еще не втянули наше рассуждение, да? Ну, ты сможешь сказать? Ну хорошо, тогда давайте чуть-чуть понизим планку наших рассуждений. Вот вернемся мы к земной жизни Иисуса Христа. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал, что он берет грех мира на себя, что дальше было со Христом? Кто что вспомнит этапы его земной жизни не до этого, а после этого? Если вы скажете Вифлеем, я скажу, нет, это до этого было. Ведь Иоанн-то засвидетельствовал, когда он уже на служение вышел. Что было дальше со Христом, а? Что? Крестился. И это есть смысл. И оно же крещение. Это мы чуть отклоняемся. Я хочу сейчас понизить уровень немножечко, чтобы молодежь вошла в колею. Вы знаете, крещение какое имеет значение? Крещение – это покаяние. И когда люди шли к Иоанну креститься, он их остановил и говорит: кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Ну, покаяние прежде всего сознать. Себя грешником надо, да? И кто себя грешником не сознал, тот не должен был прийти к Иоанну. А Христос пришел к Иоанну. Иоанн не понял этого. Говорит, да мне надо у тебя креститься. Ну, Христос не имел в виду Иоанну объяснять это. Он ему сказал так. Потому что рабы Божии всегда послушны, даже если ему непонятно что-то. Он говорит, оставь ныне. Нам нужно исполнить всякую правду. А в чем эта правда, Иоанн не понял. Он просто покорился и все. Ему неловко, ему неудобно Сына Божьего крестить крещением в покаяние. Как же ему кается, он святой. Смотрите, как Иоанн, ну, в Новом Завете нам больше открыто, поэтому мы больше можем рассуждать. А Иоанну не было открыто. Смотрите, как он даже тут не смог вот этот мостик логически построить. Он сам только что сказал, берет грех мира на себя, а здесь уже понять не может, как тебе креститься. То есть крещением Иисус Христос засвидетельствовал, что я взял грех мира. В воды Иордана, в крещение Иоанна должны войти были грешники. И Христос крещением свидетельствует, я взял грех мира на себя. И поэтому идет крещение, покаяние принимает. То есть это свидетельство его было, что он согласен и берет грех мира на себя. Правильно сестра сказала, крещение. Дальше что было? Служение, а дальше? Все это правильно, дальше? А, ну это сразу после крещения, сестра уже дальше пошла, служение. Дальше что было? Пустыня искушения. Еще дальше. Да Голгофа было, братья и сестры. Распятие было. Почему? Потому что в греховной одежде возмездие за грех смерть. Это же справедливость Божия прозвучала. И Христос, когда взял грех мира на себя, он уже знал, что ему на небо дорога теперь только через Голгофу. Только ему нужно заплатить за грех. Он его на себя взял, ему надо заплатить за него. Оплата одна. Смерть. И он пошел на смерть. Ну, давайте я такой еще метод, тоже, чтобы нам немножечко расшевелиться. Вот я сейчас вам перечислю 5 этапов, где Христос прошел в моей одежде. А вам нужно определить. Ну, давайте сначала с молодежи сестер начнем. Если они не ответят, тогда других, другие будут отвечать. Вот смотрите, я называю 5 этапов, где Христос прошел в моей одежде. А вам нужно определить, где она осталась. Он воскрес в грязной одежде или в чистой? В чистой. А теперь давайте определим, где, то на основании Священного Писания это все можно увидеть. Где осталась моя одежда? Вот смотрите, в Гефсиманском саду, когда он молился, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, а как ты. Раз. Второй этап. В дом первосвященника. Там, где его бичевали, там, где его уничижали. Потом на утро ведут его в приторию Пилата. Там Пилат подписывает ему смертный приговор. Потом его ведут на Голгофу, там его распяли. Потом Иосиф Аримафейский снял его и положил в своем гробе. И там он и воскрес. Вот 5 этапов я назвал. Гефсимания, дом первосвященника, притория Пилата, Голгофа и гроб Иосифа Аримафейского. Где осталась моя одежда? Молодежь. А? Вот сестра говорит, в гробу. На Голгофе. На кресте. И я обосную это Писанием. Апостол Петр пишет, он телом своим вознес грехи наши на древо, то есть на крест. Почему на Голгофе? Потому что возмездие за грех смерть, а умер он на кресте. Его с креста сняли уже мертвым. Он уже заплатил за грехи. Смерть уж надо платить, и он уже заплатил. В доме, то есть в Гефсиманском саду он дал согласие на смерть, но он там не умер. В доме первосвященника его били и уничижали, но он там не умер. А возмездие за грех не побои, не унижение, а смерть. И вот там, где совершена смерть, там он рассчитался с моей одеждой. Теперь Христос воскрес. И теперь у меня есть вопрос нелегкий. Не спешите, надо обдумать. Вот воскресший Христос и я в его одежде, он же мне отдал свою одежду, а потом пошел умер, а потом воскрес. Скажите, на ком более чистая одежда, более светлая, на мне или на воскресшем Христе? Не спешите, надо обдумать. Я скажу так, это главный вопрос Евангелия. Если этого вопроса не понять, мы Евангелия не понимаем. Мы тогда не поймем, на чем строится мое спасение. Это главный вопрос. И теперь, я думаю, уже обдумали, да, я повторяю его и жду ответа. На ком более чистая, более святая одежда? На воскресшем Христе или на мне? Кто уже есть мысли какие, говорите, пожалуйста. На нас. Какие другие мнения? Да нет, мы же сейчас говорим о душе. Да, мы же сейчас говорим не о, о пиджаках и рубашках. А душа разве у него грязная была? У Варавы была грязная душа, у Христа-то она не была. То есть, если его распяли, то душа его от этого, не он же распинал, а его распяли, да? И если он с моей одеждой рассчитался на кресте, то воскрес уже не в запятнанной одежде. Теперь нам нужно только разобраться, то, что он в святой одежде воскрес, это точно. Теперь нам нужно определиться, а на ком более чистая и святая, на нем или на мне? Так, давайте по одному. Кто имеет ответ, руку поднимите. Хорошо, вот такое мнение есть. Кто по-другому думает? Все так думают, да? Братья и сестры, правильный ответ, и его нужно сейчас усвоить и понять. Потому что на мне одежда его, и на нем теперь его. Моя одежда на кресте осталась. В этом вот Божья премудрость, и в этом суть жертвы Христа. Он мою одежду оставил на кресте, а теперь воскрес праведником. И теперь мы с ним ровно в одинаковой одежде. Значит, в вопросе святости мы с ним абсолютно равны. Вам не страшная мысль такая, а? Что я и Христос Конкретнее скажу, ты, лично ты, и лично ты, и Христос в вопросах святости ровно одинаковые. Знаете почему? Вот как ты думаешь, почему? Да, вот это последнее слово правильное. Потому что Его эта святость на мне. Она не моя, это Его. И если бы я сейчас стал утверждать, что теперь на воскресшем Христе более святая одежда, я бы согрешил против Христа. Знаете почему? Я бы тогда, ну как бы между строчек подразумевается, если на воскресшем Христе более святая одежда, то до этого на нем же была не очень чистая одежда, когда он был на небе, когда он пришел, еще когда не брал мой грех, да? Но она же и тогда была абсолютно святая, да? И он там мне свою одежду подарил, которая абсолютно святая. Нам так вроде трудно помыслить, что на мне одежда на уровне святого Бога, потому что мы где-то с примесью своей святости это хотим смешать. Но свою святость не надо прибавлять туда, к святости Христа. Потому что мы так прочитали. И сие не от вас. Божий дар. То есть вашего там ничего нету. Только святость Христа. Вот Он подарил. И если я принял, я обязательно войду в небо. Почему? Потому что на мою святость посмотрит. Неправильно я сказал, не на мою. Святость, которая на мне. Посмотрит Небесный Отец, его она устраивает. Но она же святость Христа. И поэтому скажет, таких святых я принимаю. А она ничуть не ниже, чем святость самого Бога. Ничуть не ниже. Пример расскажу, а потом дальше пойдем в рассуждениях. Однажды на благовестии, это у нас там в Харьковской области, в соседней церкви группа благовестия выехали, и служитель с ними. Ну, пришло слушателей человек 30, наверное. Ну, в основном-то у нас там все люди считают себя православными. Верят, не верят, пьянствуют, все. Ну, все православные. Ну, и тут получается, как бы, представители двух вер. Мы баптисты, и они православные. Ну, баптисты проповедник, ну, служитель церкви. И человек 10 группа молодежи. И пришел православный священник помешать. Но он помешал так, беседовать стал. Ну, стал, хотел доказать, что это православная церковь, это вера самая правильная. Ну, стали рассуждать, ну, этот метод удобный для нас. Ну, хуже, когда он кричит, кто будет слушать баптистов, отлучу на 20 лет. Тогда бабушки боятся, уходят, это хуже. А когда он вступил в диалог, то это лучше. Это же возможность беседовать, свидетельствовать. И вот, значит, и наши друзья в напряжении, как беседа пойдет, и православные в внимании, как пойдет беседа. Ну и наш брат говорит там какие-то истины, что вот, правильно вот так, и открывает Библию и читает. Опять правильно так и так, открывает Библию и читает, опять открывает Библию и читает. И так мест 10 или 8. А священник говорит, нет, вот так правильно. Он ему дает Библию, говорит, прочитай, где так написано. Но священник раз уклонился, опять стал что-то другое говорить. Он говорит, нет, подожди. Ну, я другому сказал, говорит, ты обоснуй, где так написано. Я тебе, если говорил, я читал из Библии. Ты веришь, что Библия Слово Божие? Брат священнику говорит, он говорит, верю. Прочитай, где так написано. Он взял, листал. Ну, конечно, не нашел. А тогда кто-то из православных, остроумный там, нашелся и говорит, батюшка, так ты Библию не знаешь. Ну, тут громкий смех, в основном православные смеются с него. А он тогда, ну, видать, смекалистый был, как выйти из ситуации. Он тогда демонстративно закрывает Библию, передает брату серьезное лицо и строгим тоном говорит, да, и не знаю. И скажу вам, что права не имеем читать Библию. Библию имеют право читать только особо святые люди. Как он это сказал? Наш брат сразу сориентировался и говорит, правильно ты сказал. А я особо святой человек. Поэтому имею право читать, имею право проповедовать. А ты уходи отсюда. Ну, ему деваться некуда, ему нужно было уже уходить тогда. Братья и сестры, как вы думаете, не слишком ли высоко брат наш сказал, а я особо святой? А? Нет, это наше положение во Христе Иисусе. Христос Иисус нас одел в одежду своей святости. И мы, одевшись в святость Христа, теперь имеем уверенность, я обязательно войду в небо. Я имею право Библию читать, имею право к Богу приходить. Не надо мне Николай Угодник, никакие посредники не надо. Я особо святой теперь, одевшись в святость Христа, и имею право напрямую приходить к престолу благодати. Ну как напрямую? Один Бог, один и посредник, Иисус Христос. И в чем его посредничество заключилось, Христа? В том, что Он свою святость мне подарил. И теперь я свободно обращаюсь, Отче наш, сущий на небесах, к Отцу Небесному я свободно обращаюсь, потому что я оделся в одежду Христа. Вот в чем его посредничество. Он мне свою праведность подарил. Братья и сестры, это вот так вот мы аллегорическим путем порассуждали. А теперь я хочу практически. А как практически одеть одежду Христа? Вот эту святость. Чтобы на самом деле Бог меня видел святым. Как это сделать? Что? Не грешить. Опять к делам, да? Опять к делам. Хорошо. Мне тогда понравился ваш ответ. Он меня натолкнул на то, чтобы я вам еще вопросы задавал. Братья и сестры, ну мы так тихонечко разговаривали, тут я усилю через микрофон. Когда я спросил, что делать мне, чтобы в практической жизни одеться в одежду Христа, сестра отвечает, не грешить. Тогда у меня к вам вопрос есть. Поднимите руку, кто уже не грешит? Выше поднимите. Ну, вы уже не грешите?
Ну, так я стараюсь этого
делать. Не, я не за старание, я за факт.
Думай, как бы сказал Христос.
Понятно, я другой вопрос задал.
Как бы он сделал это, или что-то сказать о Боге, как бы все.
Ну, хорошо, но тем не менее, вот здесь у нас человек 30 находится, или больше, 40, да, может быть. Я спросил, никто руку не поднял. Значит, мы в небо не войдем? Туда ж ничто нечистое не войдет. Если нам одеться одежду Христа, это нам не грешить. Братья и сестры, обратите внимание, это как раз учение православной церкви. Они, вот, образно говорить так, вот уровень греховности, у вас нету близко доски, мило, да? Ладно, тогда так, на руках буду показывать. Вот уровень греховности человека. Вот на этом уровне всякий грех творится. А вот это уровень святости Божьей. Видите, как далеко, да? Это святость Божья. И православные говорят так, научись жить свято, и когда достигнешь этого уровня, ты станешь святым. А Евангелие нас учит не так. Стань святым, а потом учись жить свято. Эта мысль отражена в таких словах. Святой да освящается. Что такое освящение? Это путь к святости, освящение. Если по православной догматике, если ты стал святым, тогда тебе больше не надо освящаться, это уже предел. А по Евангелию стань святым, сегодня стань святым, кто еще не святой, а потом учись жить свято. А как же стать святым тогда? Что? А как это практически? Вы знаете, вот мы иногда привыкли к этим, ну, к фразам привычным, а люди нас могут не понимать. Ну, допустим, вам приходилось слышать на призывной проповеди такой призыв? Открой свое сердце Господу. Приходилось слышать? А грешник стоит и думает, а как его открыть? Ну, расстегнуть рубашку я знаю как. А как сердце открыть, не знаю. Как это практически? Что конкретно мне сделать нужно? Не какими-то вот, ну, привычными, ну, замысловатыми речами, а практически, как это сделать? Покаяние — это вопрос другого же, да? Если сказать грешнику: выйди сюда, стань на колени и скажи: Боже, прости меня, грешника, тут понятно, да? А открой сердце — это еще непонятно. Принять Христа, давайте практически, что делать надо? Итак, я возвращаюсь к вопросу. Как практически нам одеть одежду Христа? Я цитирую место Писания, откуда мы отталкивались. Благодатью мы спасены через веру. Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Оправдавшись верою. Оправдаться — это значит стать праведником. Стать праведником верою. Итак, братья и сестры, одежду вот эту, которую я сейчас в аллегории рассказывал, Христос предложил мне, я захотел ее принять. Он снял, я ее одел. Вот это я одел ее в практической жизни. Поверить, и все. Но я вот на что хочу обратить внимание. Какая вера должна быть? Бывает, человек верит в то, что он сам придумал. Это не вера, это обольщение. Ну, допустим, приведу пример такой. Это практически я встречался с этим явлением. Один брат пожилой, ну, он был еще помоложе, сделал грех. А вообще верующий он с детства. И один пресвитер, который тоже приходил к нему побеседовать, был друг его юности. Потом случилось уже немолодым человеком, ну как немолодым, ну за 50, может быть, ну так, за 50 хорошо уже, может быть, к 60, не знаю. Он сделал грех, за который его нужно было отлучить. И он скрыл это. Прошло больше 10 лет. Теперь он совсем старенький. И этот грех обнаружился, не он исповедал, а он обнаружился с другой стороны. Но так как стало известно, едут к нему несколько служителей, и этот друг юности его задает ему конкретный вопрос, ему деваться некуда, он признается. И он тогда ему говорит, по-дружески еще, говорит: мы же с тобой с юности дружили, вместе тогда ходили на молодежные, а сейчас ему за 70, вместе на молодежные ходили, вместе проповедовали. Ты же старый верующий, на что ты рассчитывал, что грех-то таил? А если бы жизнь твоя прервалась? А если бы тебе прийти в небо, и Бог тебя не принял бы, на что ты рассчитывал? А он отвечает: я рассчитывал на то, что Божья благодать настолько великая, что и без исповедания Он мне простит. Братья и сестры, Божья благодать великая или нет? Безусловно, правда? Великая. А без исповедания простит или нет? Нет. Это он сам для себя придумал. А в Библии написано так. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, тогда Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть этому человеку так хотелось, так он для себя придумал и так верил. Это не вера, а обольщение. А когда я верю тому, что сказал Бог, ну, допустим, в Библии написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит, если исповедуем. Если я грех свой исповедал, я твердо верю, что Он простил. Почему я верю? Так Бог сказал. Вот это вера. Однажды ехал я в поезде, и в купе со мной ехала женщина лет 65. Когда заговорили о Боге, она у меня спрашивает: вы случайно не священнослужитель? Я говорю: да. Она заплакала, говорит: я давно мечтала встретиться со священнослужителем. Мне так тяжело на душе. У меня грехов море. Я хочу исповедаться. И стала исповедоваться. Я ее пытался остановить, пояснить, что не с этого начинается путь. Ну, что я имел в виду сказать ей? Что вначале нужно в сердце своем принять решение идти путем Божьим. Потому что у православных такое понимание: пошла исповедала священнику, И пошла опять грешить. Грешит, как ей хочется. Пришла опять, исповедала, опять пошла грешить. Такое исповедание ничего не даст. Нужно стать на путь Господень. А тогда и исповедание нужно. Ну, я вот это хотел ей пояснить. Но она не дала мне пояснить. Она стала исповедовать, плачет и исповедуется. Грехи детства, грехи юности. Но я пару раз попытался ее перебить. Не получилось. Тогда решил выслушать ее до конца. Выслушал, ну, минут, может быть, 17-20, вот так где-то она исповедовалась, а мы вдвоем с ней ехали в купе. И закончила исповедание. Тогда я ей задаю вопрос. Женщина, вы наш разговор как воспринимаете сами? Как исповедание? Да, конечно, я и хотела исповедоваться. Ну, я тогда открываю ей первое послание Иоанна, 1 глава 9 стих, и читаю. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Вы верите, что Он ваши грехи простил? Конечно, нет. Гореть не в озере огненном. Но почему в озере огненном гореть? Ведь Христос за вас умер, и Он в ответ на исповедание прощает. Нет, у меня такие великие грехи. Гореть не в озере огненном. 2 часа мы еще ехали, и я ее не смог убедить, что и для нее есть прощение. Не смог убедить. Даже такие методы же употреблял. Я говорю, вы знаете, женщина, вы слишком много думаете о себе. Вы себя переоценили. Она даже встрепенулась, как она ж наоборот себя грешница великая считает. Я говорю, вот в чем вы переоценили. Кровь Иисуса Христа, я прочитал 7 тогда стих, это же 1 послания, на 1 глава 7 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь Христа такую силу имеет от всякого греха очистить. А вы о себе возомнили, что ваши грехи больше, чем кровь Христа. Что вы о себе думаете? Кровь Христа больше, кровь Христа сильнее. И даже такие доводы ее не смогли убедить. Ну, так она и осталась в своем переживании. Я говорю, а вам сейчас легче? Нет, а зачем вы тогда исповедовались? Потому что мне тяжело. Но сейчас вам легче стало? Нет. Ну, какой же смысл тогда исповедоваться? Братья и сестры, я тогда вот как не смог ее убедить, сидел и думал, как трудно человеку, у которого нет веры. А мы оправдываемся верой. Итак, еще один тоже из основных вопросов у меня к вам. Или нет, еще, наверное, одну мысль скажу. Верить можно только тогда, когда выполнил Божье условие. Для того, чтобы оправдаться, нужно выполнить Божье условие. Ну, об этом я сейчас, мы уже говорили с вами, рассуждали, да? Не самому придумать, а выполнить то, что Бог сказал. А какие условия Бог поставил? Вот брат уже говорил. Я поэтому специально тогда не заострил это внимание, имею в виду чуть позже вернуться. Когда он сказал «покаяние» – это конкретно Божье условие. Вот эти иудеи в день Пятидесятницы задают вопрос апостолам. «Мужи, братья, что нам делать?» 2 глава Деяния апостолов, 38 стиха. Он говорит «покайтесь и докрестится каждый из вас». И получите прощение грехов и дар Святого Духа. А если получим Святого Духа, гарантия спасения. Потому что Святой Дух – это залог нашего спасения. Когда Бог дает Духа Святого, это гарантия нашего спасения. Залог. Ну, что такое залог, вы знаете, да? Если договорились два человека, один продает дом, другой покупает. И чтобы закрепить гарантия, дает залог. Смысл такой, что залог не возвращается, и поэтому покупатель передумать уже не может. Он дал залог, то есть он дал гарантию. Ну, люди изменчивые. Ну, Бог-то наш не изменчив. И Бог дает Духа Святого, это залог нашего спасения. Ну, об этом в послании к Ефесянам сказано. Значит, ну, несколько слов за покаяние. Это отдельная тема, но всего несколько слов. Покаяние включает в себя, я сейчас перечислю, какие этапы. Без какого-то из этих этапов оно не действительно покаяние. Бывает, человек вышел сюда, встал на колени и сказал, «Господи, прости меня». и ушел в мир. А мы в недоумении, как он покаялся же? А он, оказывается, не покаялся, он просто вышел. Может быть, есть случаи, когда он под воздействием эмоциональным, ну, допустим, рассказали какой-то такой переживательный случай, он растрогался и вышел, пока сказал: «Господи, прости», но покаяния не произошло. А бывает даже так. В одной семье, ну, там мама и сын был, сын у нее, папы не было. И сын так его в мир тянуло, и мама сильно переживала, чтобы он, ну, когда папа есть, где-то, может быть, и направит, и строгость проявит, а маме трудно было. Она сильно переживала. И вот однажды сын просит: «Мама, купи мне велосипед». Она говорит: «Сынок, не куплю. Вот если бы ты покаялся, тогда куплю. А раз ты не покаялся, я не хочу, чтобы ты ездил там где-то там, ну, на плохие дела какие-то, не куплю». А сама думает: «Может, хоть этим я ему помогу». И он вышел и покаялся. Мама купила велосипед, и он перестал ходить на собрание. То есть, ну, он выходил, но покаяния там не было. Там другие какие-то, ну, и так далее. Другие причины могут быть. Что? Да, но я хочу подчеркнуть, что там покаяния не было. А что же такое покаяние? Вот 5 пунктов. Обязательно каждый из этих пунктов должен быть. Первое. Сознание своего греха. Когда человек сознает, что я великий грешник. Без этого сознания покаяния не будет. Второе. Сожаление о грехе. Однажды я беседую уже, ну, не в нашей церкви, а там я не помню, где-то я был, и что там так сложилось, что беседа у нас такая личная. И вот одна сестра, ну, может быть, лет 55, я спрошу: «Как вы к Богу пришли?» Она говорит: «Ну, мы с мужем покаялись, когда нам было уже по 45 лет». А потом добавляет: «Ну, я не жалею, что мы раньше не покаялись, потому что мы когда строились, мой муж работал на машине, возил стройматериал». Ну, я не знаю, как у вас в Германии, у нас в России свободно это проходит, когда воруют стройматериал. Если он везет, и немножечко украдет, и немножечко украдет. И он говорит: «Если бы мы раньше покаялись, мы бы дом не построили. Мы на ворованном стройматериале дом построили». И я тогда смотрю на нее и думаю: она не покаялась до сих пор. Если нет сожаления о грехе, это не покаяние. Значит, первое – сознание своего греха. Второе – сожаление о грехе. Если человек покаялся, он всегда думает: «Ну зачем я грешил? Ну почему я раньше не покаялся? Ну почему я вот то и то вот успел плохое сделать?» Сожаление есть. Это сожаление еще называется сокрушение о грехах. Следующий этап. Желание жить свято. Об этом тоже, я думаю, важно мне пример привести. Что значит желание жить свято? Однажды у нас проходило испытание. Ну, порядок у нас такой в церкви. Приглашаем. Все желающие заключить завет с Богом, ходите на беседы. Ходили на беседы, может быть, 4-5 месяцев. Ну, обычно с Нового года у нас начинаются беседы. И до июня, или до июля, или до августа. Ну, смотря, когда у нас крещение бывает. Потом перед крещением, может быть, за месяц или чуть больше, тогда проводим личное собеседование, стараемся побыть у каждого в доме, с домашними поговорить, с ним побеседовать. И когда это делают пресвитера, когда видят пресвитера, что душа готова, тогда эту кандидатуру представляем на церковном совете. Ну, там около 15 братьев у нас в церковном совете. Порассуждали, церковный совет дает согласие, тогда приглашаем на членское собрание. И когда членское собрание увидит, что душа готова, тогда решением членского собрания его принимают, и тогда уже идем на крещение. Ну, такой порядок. И вот когда этот брат, о котором я хотел рассказать, предстал пред членским собранием, я ему задаю вопрос, а он тоже уже пожилой, ну, лет 58-60, вот так вот. Я ему задаю вопрос: «Брат, скажите, вы желаете жить свято?» А он молчит. Я запереживал. Думаю, он еще не решил, жить свято или не жить свято. А я же его пропускал. Я с ним беседовал, что-то я не доучил, что-то не доработал. Он не решил, жить свято или нет, а уже на церковь его представили. А он молчит. Я тогда запереживал и спрашиваю: «Брат, я вам задал вопрос, вы свято желаете жить?» А он говорит: «Я вопрос понял». Я-то еще больше запереживал. А молчит. А я тогда говорю, а почему вы молчите? А он, ну, на пределе был, знаете, глаза, слезы выступили, и подбородок задрожал. И когда я говорю, что вы, ну, молчите, он тогда чуть скрепился и говорит, я боюсь, что у меня не получится. А я говорю, а я вам этого вопроса не задавал. Я не спросил, у вас получится или не получится. Я у вас спросил, вы хотите или не хотите жить свято? И когда он вопрос теперь понял, тогда говорит, конечно хочу. О, вот это уже покаяние. Это уже можно преподать крещение. Пусть еще не получится, это другая тема. Это процесс освящения. Но желание жить свято, это входит в покаяние. И если этого желания нет, это тоже не покаяние. Ну и последний этап покаяния, это публично выйти сюда и сказать, Господи, прости меня. Вот из пяти пунктов состоит покаяние. Признание, сознание своей греховности, сожаление, желание жить свято. Что-то я пропустил, да? Что я пропустил? Ну ладно, может быть, четыре только, да? Ну, выйти вперед, это все равно четвертое получается. Ну, ладно, может быть, я... Нет, сокрушение и сожаление, это одно и то же. Итак, если человек покаялся, в полном смысле слова, теперь я вспомнил, необходимо еще исповедание. Оно тоже входит в покаяние. Ну, смотрите, в Деянии апостолов, 19 глава, 18 стих, сказано так. Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. И много мы встречаем таких случаев, когда христианин, ну, давно уверовавший, потом что-то его мучает, что-то у него вспоминается. И когда он просит помощи духовной, душепопечительской, беседуем, и он говорит, я до уверования еще 20 лет назад сделал вот такой поступок. Я давно член церкви, но у меня покоя нету. А ты исповедовал? Нет. Вот это и причина. И когда исповедуются грехи, это дает твердость вере, это дает уверенность, потому что Писание говорит, если исповедуем грехи, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Итак, если у человека произошло покаяние, что теперь дальше ему нужно, чтобы одеться в одежду Христа? Теперь только вера. Поверите, все. Я вот расскажу сейчас о своем покаянии. Я покаялся, вернее, принял решение покаяться в 14-летнем возрасте. Воспитывался в христианской семье. С детства ходил в собрания, с детства со мной занимались родители. В 14-летнем возрасте, ну, приблизительно в 14-летнем, я принял решение, я обязательно покаюсь и буду верующим. И эта борьба продолжалась еще 3 года. Я покаялся в 17 лет. И вот помню, когда я покаялся, немноголюдное собрание было, хотя много раз, когда шел призыв на общениях, то я сильно переживал, хотел покаяться, и опять с тяжелым камнем на душе уезжал с общения. Какое-то время мучился, а потом как-то чуть забывалось. Хотя где-то в подсознании никогда это не забывалось. Всегда я знал, что я грешник. И если Бог, Христос придет, или я вдруг что-то со мной случится, утону или разобьюсь, или еще что-то. Почему я так сказал, утону или разобьюсь? Потому что в нашей церкви у нас росло 4 ровесника. Я и еще 3 братка, ну, подростки. И один из них утонул, один из них на мотоцикле разбился. Это мои ровесники, с которыми мы вместе росли. И вот я думал, что если со мной что-то случится, то я в небо не попаду, я попаду в озеро Огненное, потому что я не покаялся. И вот, наконец-таки, я покаялся. Когда я покаялся, я вам признаюсь, у меня не было радости, которая меня носила на 7-м небе. У меня не было душераспирающей радости. Я просто поверил, раз я покаялся, значит, все, значит, я уже, Бог меня уже простил, и я буду на небо. Пойду на небо, и все. Почему я в это поверил? А мне с детства это внушили. Ну, я так научили с детства. Хочешь в небо, надо покаяться. Я это много раз на собрании слышал, дома слышал. И когда я покаялся, я просто поверил, и все. Вот так все просто. И не надо усложнять этот вопрос.
И если мы усложняем, а вот я что-то не почувствовал, или что-то я еще не пережил. Не надо, мы не чувствами и не переживаниями спасаемся, а чем? Верой. Поверил, и все гарантия. Уже ты святой, уже ты праведный, уже имя твое Бог записал в книге жизни. А если не поверил, тогда надо поверить. Тогда надо устранить причины, почему ты не веришь. Ну, о вере мы еще чуть-чуть поговорим. Братья и сестры, когда я потом уже, ну, повзрослел, вырос и разбирал некоторые темы на страницах Священного Писания и дошел до этой темы, или как-то рассуждал вообще о рождении свыше. У меня был какой-то период в юности, когда я сомневался, я рожденный свыше или нерожденный свыше. У меня правильное было покаяние или неправильное. У меня был такой период. И когда я стал вникать, чтобы найти основу, опору в Библии, я нашел, что правильное было покаяние. И тогда я получил рождение свыше, и с тех пор я дитя Божье. Почему я так убедился? Вот я сказал, что меня научили там с детства, и все. Я сейчас прочитаю вам один стих и задам вам вопрос. Вернее, не я задам вопрос, апостол Павел задает вопрос, а вы ответьте на него. Галатам 3 глава 2 стих. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере?» Какой правильный ответ? Правильно. Через наставление в вере. А я хочу обратить внимание на слово «наставление». Значит, мы получаем Духа Святого через наставление в вере. Что такое слово «наставление»? Это так, как меня научили. Так, как мне внушили. Почему я поверил, когда покаялся? А мне внушили, если ты покаялся, тебя Бог простит. А потом я стал изучать евангельское учение, и смотрю, меня правильно научили. Значит, покаяние мое было правильное. Иногда говорят, скажите, среди православных будут спасенные или нет? А среди пятидесятников будут спасенные или нет? А я знаете, как отвечаю на эти вопросы? Я говорю, слава Богу, Бог меня не поставил судить, кто спасенный, кто не спасенный. Эти вопросы я решать не буду. А где учение, правильное или неправильное? Вот здесь на мне лежит ответственность. Четко, ясно понимать. Если, ну, к примеру, у пятидесятников учение неправильное, это однозначно ложное учение, то ты туда не ходи. Я не знаю, там спасенное будет или нет, я не решаю этот вопрос. Но ты туда не ходи, потому что от того, как тебя научат, зависит, будешь ли ты иметь Духа Святого или нет. Потому что мы получаем Духа через наставление в вере. И поэтому в какую церковь ходить большое значение имеет. Как тебя наставят, как тебя научат. От этого много зависит. Итак, братья и сестры, мы получаем праведность по вере. Выполнив Божьи условия, просто поверили. Ну а что делать, если в практической моей жизни так не получается? Я что имею в виду так? Свято жить. Не получается. Вот я сейчас вам признаюсь за свои грехи. Ну такое мое публичное исповедание будет. А вы о себе взвесьте. Вот я уже дитя Божье, покаялся, и сейчас уже служитель. И у меня все равно проявляются такие грехи, как раздражение, гнев, крик. Бывает, неосторожными словами раню друзей. Когда я это замечаю, мне неприятно, а бывает, не замечаю даже. Раню друзей и не замечаю. Это грехи или не грехи? Грехи. Они у меня есть. Поднимите руку, у кого таких грехов нет, а? А как же мы хотим в небо, куда ничто нечисто не войдет? Эти грехи есть у меня?
Как здесь разобраться? Как войти в небо, в святое, где Бог будет принимать и сравнивать со своей святостью? И на ком святость чуть-чуть ниже, чем на Отце Небесном, то туда не войдет уже. Как тогда быть нам? Ну да, просить прощения, опять грешить. А? И опять грешить. Ну как тогда верить, что я буду в небе, а? А ну скажите. Это вы правильно делаете. Да. Это вы делаете правильно. Это как раз есть путь освящения. Но святости я, вот этого уровня, как я показывал, я еще не достиг. Как мне в небо войти? На что должна опираться моя уверенность? Ведь туда ничто нечисто не войдет. Я, если увижу свой грех, я тоже каюсь. А знаете, сколько грехов, что я еще не вижу? А кого он помилует, кого не помилует? Значит, вы убедились в том, что без милости здесь не обойдется, правда? А милость как раз в том, что он мне подарил свою одежду. В этом и милость. Братья и сестры, я сейчас хочу, ну, как бы, одну сторону так ярко оттенить, чтобы, ну, понять, на что мы ориентируемся. Ну, есть у меня опасность, чтобы вы не подумали, что я кальвинист. Я не кальвинист. Я против кальвинистского учения. А это ложное учение. Но на первый взгляд вы сейчас можете так подумать. Но я поэтому вас заранее предупреждаю. Но я считаю, нужно это оттенить ярко, потому что в этом евангельская суть. Вот такую мысль. Я оделся в одежду святости Иисуса Христа. Ну вот, на таком примере можно сравнить. Вот у меня есть своя репутация. Вы знаете, что такое репутация по-русски, а? Ну вот молодежь машет, нет, я это поясню. Обо мне есть мнение какое-то. Ну, кто меня близко знает, и обо мне есть мнение. Ну, об одном человеке есть мнение, это хороший человек. О другом мнение, что это честный человек. А третье мнение, что он справедливый. А четвертом, что он строгий. А пятом, что он легкомысленный. Вот это репутация. То есть, какое мнение люди имеют обо мне? Это моя репутация. Есть репутация и у брата Яши. У него своя репутация. Если я сделаю плохой поступок, я могу испортить репутацию Яши или нет? Нет, конечно. Я могу испортить только свою репутацию, да? А для того, чтобы его репутация испортилась, ему нужно плохой поступок сделать. Братья и сестры, когда я делаю грех, я не могу запятнать одежду Христа, она не моя. Если бы уже я имел возможность пятна ставить на одежду Христа, то это уже мое дело, это уже моя тогда праведность, да? Но она не моя, и поэтому одежда Христа, она запятнана никогда быть не может, потому что Христос никогда никакого греха не сделал и не сделает. Одежда Христа всегда остается святая. Вот в чем моя радость, вот в чем опирается, на что моя уверенность, что я буду в небе. Когда я делаю грех, я пятнаю свою одежду, а в небо войду в одежде Христа. А моя куда? Она в могиле останется. А кто не умрет еще до пришествия Христа, сказано, во мгновение ока изменится. Я на небо пойду в одежде Христа, а его одежда всегда идеально белая, идеально святая. Почему я говорил, что, братья и сестры, имейте в виду, что я не кальвинист? Кальвинисты объясняют так. Если Бог захотел тебя спасти, ты хоть как грешил, он тебя все равно спасет. Это неправильное понимание. Я другую мысль говорю. Братья и сестры, кальвинисты говорят о том, что спасение утратить невозможно, а я так не понимаю, его можно потерять. Но его потеряешь тогда, когда потеряешь одежду Христа. До тех пор, пока я в одежде Христа, спасение гарантировано. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился. От моих дел не зависит мое спасение. А от чего зависит? От святости Христа. А как я принял святость Христа? Верой. Просто в это поверил. Братья и сестры, это доступно всем? Доступно. Теперь вот в чем вопрос стоит, и в этом есть опасность. Как сохранить ту одежду, которую Христос мне подарил, чтобы ее не утратить? Запачкать ее невозможно, она не моя. А потерять ее возможно. Чем мы приняли эту одежду, а? Погромче. Верой. А потерять как можно? Неверием. Один путь потерять – неверие. Тогда, когда я засомневаюсь, тогда, когда вера поколебается, удержать ее можно только верой. Вот почему вера имеет решающее значение в деле нашего спасения. Вы помните, в самом начале мы говорили, да? Ну, первое, из-за того, что вера диктует поведение человека, на примере Евы мы смотрели. А вторая мысль – принять оправдание и сохранить эту одежду на себе, это может только верой. И когда дьявол подходит с нами воевать и видит твердую веру, он бежит прочь. Противостойте дьяволу твердой верой. Итак, я конкретно задаю вопрос. Во что я должен верить практически, ну, конкретно, во что я должен верить, чтобы была гарантия моего спасения? Иисуса Христа, сестра говорит, братья и сестры, вот мне нравится, особенно в таких вот темах нужных, важных, конкретность. Что в Иисуса Христа? Что Он родился? Что Он крещение принял? Вот еще конкретнее хочется. Я думаю, что если бы мы сейчас всех жителей Германии собрали, спросили бы, кто верит в Иисуса Христа? 90% поднимут руки. Да в это верят, все католики верят, что он умер и воскрес. А?
Он одним приношением навсегда сделал совершенно.
Вот еще конкретнее хочется. Конкретнее. Правильно сейчас кто-то сказал, святой Христа, ну конкретней. Братья и сестры, ну ладно, я чтоб вас... Трудно вам угадать, что я имею в виду, да? Все ответы это правильные, только обобщить их надо теперь. Братья и сестры, я верю в то, что я... Праведный и святой через Иисуса Христа. Я праведный и святой. В это я верю. А ты должна верить, что ты праведная. И тогда, когда у меня не все хорошо получается, и тогда я верю, что во Христе Иисусе я святой. Ну, как это практически бывает. Вот, смотрите, братья и сестры, плохо, что наоборот, святость-то белая, да? А здесь, получается, на этом примере наоборот будет. Ну, вот это, допустим, цвет святости, а вот это цвет греховности. Вот это Христос, а это я. По-разному мы выглядим, да? Но когда я укрылся во Христе Иисусе, вот так я выгляжу. Я в Нем укрылся. И теперь Бог, Небесный Отец, на меня смотрит. Какой святой! А это чья святость? Иисуса Христа. А как я укрылся в Нем? Просто поверил, и все. Ну, выполнив условия. Бог условия свои сказал, я их выполнил. И теперь просто в это поверил. Я уже святой, и я уже спасенный. Итак, во что конкретно я должен верить? Что через Иисуса Христа я стал праведный и святой. А значит, гарантия буду на небе. Ну, а святой, да, освящается еще. Здесь нужно вот что понимать. Что положение и практика – это не одно и то же. Вот как мы рисовали, вот грешное, уровень грешников, А вот тут уровень святости. Я верой принял, и теперь я нахожусь на этом уровне. Верой, не практикой. На практике у меня еще много что нужно исправлять. А вера я вот здесь. И теперь святой, да, освящается. То есть теперь и иди этим путем освящения. И вот сейчас Коля цитировал место Писания, что он одним приношением сделал совершенными освящаемых. Те, которые идут путем освящения, они уже совершенны в глазах Бога Отца. Вот так совершенны. Не потому, что сами достигли, а потому, что укрылись во Христе Иисусе. В этом мое счастье, в этом моя радость, я спасаюсь за счет Иисуса Христа. Ну, ваши сестры были в Зальскотен, и там мы на молодежном говорили, они спрашивали, а Моисея вы нам не договорите? В этой теме можно сейчас рассказать чуть-чуть за Моисея. Или как, за закон. Я предлагаю сейчас спеть псалом, чтобы немножечко и отдохнуть, да? А потом эту же истину со стороны закона я подчеркну, а потом перейдем дальше. Братья и сестры, немножечко о законе.